Здравствуйте, друзья! Алексей Осин у микрофона и вторая часть нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Мы сейчас будем говорить о делах олимпийских и вообще спортивных. Когда наши спортсмены смогут вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей? От чего это зависит? После дам интервью президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. И беседовать мы будем с Николаем Еременко, главным редактором издания «Советский спорт». Здравствуйте, Николай Николаевич.
Да, добрый день, коллега. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, давайте начнем вот с чего. Надо разделить на две части эту ситуацию. У нас есть тот самый срок дисквалификации за, скажем так, фальсификацию данных базы Московской антидопинговой лаборатории, которая заканчивается через год, буквально в 2023 году. А есть еще и рекомендация Международного олимпийского комитета не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. То есть это вещи разные, они где-то друг друга дублируют, тем не менее, все это присутствует. Вот давайте с первого начнем. Нет предпосылок для продления санкций по делу Московской лаборатории. Согласны вы с этим или нет?
Здесь, если мы находимся с вами в юридической плоскости, то здесь я и не вижу интриги, потому что, когда два года назад выносилось это решение, сразу все стороны подписались под тем, что оно не предполагает пролонгации. Это было заявлено два года назад, в декабре 2020 года, и поэтому здесь вообще нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что какая-то интрига есть.
Ну, а что касается теперь второго варианта, завязан, понятно, на политическую ситуацию, все это, вот с вашей точки зрения, есть ли хоть какие-то предпосылки, что наших и белорусских тоже спортсменов могут вернуть на международную арену?
Я предпосылок для этого не вижу. И считаю, что вообще сколько-нибудь преждевременно сейчас об этом вести разговоры. Но я с большим уважением отношусь к деятельности Станислава Позднякова на посту главы Олимпийского комитета. И считаю, что как раз вот то, что он делает, то, что он заявляет, те многочисленные мелкие шаги, заявления, напоминания о себе, ну не о себе, о Станиславе Позднякове, а о российской стране и о российском Олимпийском комитете. Это в любом случае абсолютно правильно. Это намного лучше, чем сказать, что ну мы пока под санкциями бессмысленно дергаться и не делать ничего. Потому что если ты не будешь сам о себе напоминать, то, наверное, про тебя вообще никто никогда не вспомнит, и все зачтут, ну слушайте, ну вроде тихо, никто же не бузит, ничего, чем мы будем возвращать обратно русских. Ну, все спокойно. Вот, чтобы не было спокойно, как раз в этом смысле очень правильно делается череда заявлений и юридических шагов.
Ну, вот смотрите, какая ситуация. Недавно на одном из этапов Кубка мира по лыжным гонкам сборная Норвегии заняла 9 из 10 первых мест. Так что вот нежелание вернуть наших спортсменов, оно бьет и по многим видам спорта. Не находите ли? То есть не все заинтересованы в том, чтобы наших не было совсем.
Конечно, в разных видах спорта по-разному. Здесь нельзя вот абсолютно единый знаменатель для всех сделать. Но очень часто мейджеры, очень часто бродкастеры, очень часто те, кому права принадлежат на те или иные турниры, телевизионные права, как раз высказывают уже не просто тихо и осторожно, а достаточно громко высказывают неудовольствие тем, что соревнования, которые им достались, они, так сказать, их закупали права на них в другой ситуации, полагая, что это будут соревнования лучших с лучшими. А так не получается. Понятно, есть те виды спорта, где сильно наше отсутствие не заметят.
Например, чемпионат мира по футболу.
Вот вас языка сняли. Да, есть мы там, нет. Даже если мы там бы были, я уверен, уверенное четвертое место в группе.
Чтобы уже не были бы уже к этому моменту, да, как мы с вами разговариваем.
Мы давно уже с вами обсуждали опять в жанре, а за кого теперь мы болеем, да? Вот нас этого выбора лишили. До момента какого и после. За кого болеть. А есть ряд видов спорта, где без нас невозможно себе представить ситуацию. Но и точно так же мы видим, что и в командах, и в индивидуальных видах спорта у всех разный подход. Если в НХЛ во главе угла только бизнес, то там вообще не поднимается вопрос. Ну, кроме отдельных идиотов, да, не поднимается вопрос об отъезде русских из НХЛ. Он вообще не звучит, потому что русские приносят деньги. Ну, как и остальные спортсмены, но в том числе наши звезды приносят деньги владельцам клуба, владельцам лиги. Точно так же невозможно без россиян представить там шахматы, большой теннис. Да, пусть мы там выступаем в нейтральном статусе, но все прекрасно понимают, что это россияне и лучшие представлены.
Это я, вы знаете, извините, что перебиваю, миллион же долларов штраф английской ассоциации, там лаун-теннис, как-то она сложно называется, за то, что не допустили наших, и грозят дисквалификацией, если не допустят, имеется в виду Уимблдон, разумеется, в следующем году. Так что здесь не только допускают с барского плеча, так жалея и так далее. Тут абсолютно требуют с людей, допустите, наших сильнейших спортсменов. Кстати говоря, в НХЛ показательная история и о том, что один из клубов, который должен был в Чехии играть, сказал Сан-Хосе, по-моему, мы вообще не полетим, если вы запретите нашим русским играть в составе команды. Так что профессионалы, как раз вот коммерческие лиги, они вообще просто жестко стоят на позициях, кстати говоря, вот того самого лозунга «спорт вне политики».
Ну да, мы помним, Доминик Гашек позволил себе достаточно жесткие заявления перед сентябрьскими выставочными матчами, да, как раз когда вот НХЛцы приезжали в Чехию. Но по большому счету самого Гашка и заклеймили в итоге. Сколько бы популярен Гашек ни был, это не поменяло отношение в целом всех к этому вопросу.
А теперь давайте вернемся к Станиславу Позднякову. Он рассказал о двух вариантах возвращения. Давайте попробуем оценить и разъяснить радиослушателям, что же он имел в виду. Он сказал, что это либо участие в играх 24-го года, имеется в виду Париж, либо полноценное возвращение не раньше 26-го. Вот с вашей точки зрения, что это значит?
Понимаете, как осторожный чиновник, функционер, в данном случае должен стелить соломки. Мы же прекрасно понимаем, что ни решение в судах КАС, ни личные высказывания Томаса Баха не повлияют на то, с какого момента нас допустят. А повлияет то обстоятельство, о котором мы не будем говорить в эфире, но которое началось в феврале, после чего санкции в адрес российского спорта стали особенно активны. Не точечные там до этого, не флаг, допинг и так далее, да, а вот именно то, что произошло в этом году. И мы прекрасно с вами отдаем себе отчет. Мы не знаем, на сколько лет эта ситуация, пока она не закончится. Нас не будет ни в 24-м, ни в 26-м и так далее. Большего вам сейчас никто не скажет. Позняков не может это сказать прямым текстом, поэтому он на всякий случай будет, ну, может, 24-й, может, 26-й, а может быть, и 28-й, 30-й и так далее.
Ну, то есть мы попали в ситуацию Южной Африки, условно говоря, да, которую отстранили за апартеид, но в нашем случае нету ведь решения Совбеза ООН, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете, в 35 лет мы были под санкциями спортивными с 1917 по 1952, и что-то я тоже не помню оформленных юридических решений на те 35 лет. Санкциям это не помешало.
Ну, то есть для этого должна была закончиться Великая Отечественная война, пройти, так сказать, Потсдамская конференция, образоваться Ялтинский, так сказать, мир послевоенный, да, и тогда вот советских спортсменов в 52-м году в Хельсинки допустили до Олимпийских игр.
Да, и то не сразу, и то с оговорками, и то с кучей еще дополнительных нюансов.
В принципе, в любом случае это будет некое допущение, опять без флага, без гимна, если что-то и произойдет. Вот с вашей точки зрения, вы похвалили Станислава Позднякова, президента Олимпийского комитета России, но с вашей точки зрения, не лучше ли закуклиться самим?
Ну, закуклиться точно нельзя, потому что если мы думаем реально о спортсменах, о развитии спорта, то спортсмен развивается только тогда, когда он соревнуется с сильнейшим. Закуклиться нет никакой возможности, потому что это фактически будет означать запрет на профессию для огромного количества талантливых спортсменов. Да, конечно, можно вводить призовые, равные мировым для всяких спартакиатов, очень внутренних соревнований. Но мы же прекрасно понимаем, что это эрзац. Это некая замена тому, о чем мечтает любой спортсмен. Но я часто общаюсь со спортсменами, с Катей Бобровой, фигуристкой, буквально на днях говорили. Она произносит следующую фразу. Я, говорит, 7 раз была чемпионкой России по фигурному катанию. Вот хоть кто-то, хоть как-то это бы оценил. Это никому не интересно. А когда пишут, что олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, я действительно этот статус могу монетизировать, это для меня работает, это лишний раз я понимаю, что я не зря прожила свою спортивную биографию. Да, и поэтому Здесь никакая спартакиада никогда ничего не заменит. Я ходил на «Игры дружбы» в 1984 году, на нашу альтернативную олимпиаду, когда мы решили бросить ответку мировому олимпийскому движению. И за бойкот 65 стран Московской олимпиады 12 не поехали в Лос-Анджелес. Но мы фактически вытерли ноги тогда от своих спортсменов, которые готовились, которые были на пике. И понятно, спустя 4 года это уже был не тот возраст, не та готовность. И уже просто элементарно, уже другие вышли на первые роли. Мы отняли очень многих мечту. Да, поставив тогда спорт тоже в угоду политическим страстям.
Николай Николаевич, ну смотрите, тут ситуация-то разная. Если там был некий выбор, то есть руководство Советского Союза могло отправить, никто не запрещал, могло не отправлять, что, собственно, они и сделали, да, то здесь у нас с вами и выбора-то нет. То, о чем вы говорите, ведь государство говорит, ну хорошо, нас не пускают, давайте мы вам здесь дадим заработать. Так что в полном смысле запрета на профессии нет. Есть выбор теперь другой уже у спортсменов. Либо массово куда-то такое менять гражданство, либо выступать во внутренних соревнованиях. Это уже зависит не от нас. А я, честно говоря, предполагаю, что даже если все закончится, там будут мурыжить еще десяток лет минимум, когда это все произойдет, если власть в спортивных организациях сохранится за определенными странами.
Тут очень неоднозначный вопрос. Я-то считаю, как раз сейчас ситуация проще пока на данный момент. Потому что у спортсменов есть выбор. Я считаю, сейчас пока это люди не осознали за первый год массовых санкций, но если эта ситуация будет длиться годами, то, конечно, смена спортивного гражданства станет очень серьезным явлением. Да, сейчас подают документы на смену спортивного гражданства те, кто, скажем, не входит, скажем, в топ-20 своего вида спорта. Да? Те фигуристы, которые подают на другие страны, в этом году около 20 подало, большая часть этих имен никому ничего не говорит. Да, потому что они никогда бы в сборную России не пробились, и для них это возможность как раз пробиться на Олимпийские игры и на топ-соревнования через те страны, где фигурное катание не сильно культивируется и не сильно развит. Да, и это другая немножко история. А вот что будет в ближайшие годы, посмотрим. Я прогнозирую, что если возможно смена спортивного гражданства не будет забанена нашей страной, то это явление будет массовым.
А как его можно забанить человеку? Надо границы тогда закрывать.
Ну вот я об этом сказал чуть более завуалированно.
Ну понятно, нет, но это же вроде у нас те же самые айтишники уехали, кто-то потом вернулся, у нас вроде как даже в самые пиковые моменты никто ничего не запрещал в этом смысле.
Посмотрим. Дай бог сохранять оптимизм.
Ну, понятно, да. То есть, как бы вы такую возможность не исключаете. Равно как и я, все может измениться, но пока этого, в общем, не наблюдается. Хорошо, но вот такой момент. Давайте предположим, хотя я в это слабо верю, что международное спортивное начальство возьмет да и изменит решение. Томас Бах, который, кстати говоря, в эту сторону реверанса уже делал, возьмет и снимет свои рекомендации. Часть федераций могут разрешить нашим спортсменам. Вот какова здесь вероятность того, что некая группа агрессивно настроенных стран, о ней говорит Станислав Поздняков, будет срывать буквально соревнования и превращать их в политическую клоунаду?
Достаточно высока такая вероятность. И здесь очень сложно спрогнозировать, сколько времени понадобится для того, чтобы эту ситуацию изжить. Я не хочу приводить исторические и международные параллели, потому что у нас иные параллели уже законодательно приводить опасно, что что-то не то сравнишь и будешь не прав, мягко говоря. Но мы знаем примеры, когда те или иные страны, которые были под санкциями в разных видах спорта, потом допускались, ну, де юре допускались, то есть все политические знаменатели были уже, так сказать, проведены в порядок, все было хорошо, и тем не менее только спустя 8-9 лет некоторые страны были допущены к крупным турнирам и все равно продолжали испытывать определенные трудности там, в разговоре о потенциальных бойкотах и так далее, так далее, так далее. Поэтому здесь я бы так оптимистично не смотрел на то, что даже когда нас допустят, что ситуация моментально исправится.
А как вы считаете, конструкция вот этого постотстранительного или постконфликтного, лучше, наверное, так будет сказать, мира, она как должна выглядеть? Вот по мне так, наказания за политические демонстрации любые должны быть сродни допингу. Потому что любая ложка политики, выплеснутая в спорт, она превращает вообще весь спорт в ничто, с моей точки зрения. Может быть, у вас другая?
Абсолютно готов с вами согласиться, если бы шла речь о таком об идеально сконструированном мире. Но мы видим, даже когда часть организаций устами своих лидеров говорят и произносят правильные вещи, решения, которые им потом приходится принимать, они принимаются с оглядкой на ту или иную практику уже политическую. Тот же Томас Бах, упоминавшийся вами, но он за последние годы столько взаимоисключающих вещей произнес. С одной стороны, он должен сохранять лояльность к России. Много крючков было связано с Сочи 2014, которые экономически его продолжают держать и напоминать об этом. А с другой стороны, он должен писать под дудку тех, кто сейчас заказывает у него музыку. Ему приходится лавировать. Точно так же мы видим ФИФА, которая нам всегда рассказывала о важности следования подписанным контрактам. Тем не менее, когда за один день до старта чемпионата мира в Катаре принимается решение о том, что пива не будет, и попадают на десятки миллионов долларов спонсоры с уже подписанными контрактами, но ФИФА произносит правильные слова о том, что 3000 лет просвещенная Европа угнетала Восток, поэтому мы должны с уважением относиться к Востоку, не навязывать ему свою точку зрения, и вроде как так обозначили-перепрятушки. Да, и при этом все говорят, что не место политическим акциям, но знак поддержки определенных там людей, да, Германия фотографируется, затыкая себе рот, закрывая рот рукой перед началом матча. Это же тоже политическая акция. Но в данном случае никого за это не наказывают. Поэтому здесь очень много вопросов. И я не прогнозирую, что они будут очень быстро решены.
Ну вот смотрите, мы знаем, что есть партнеры Международного олимпийского комитета, там целый список такой довольно солидный, и понимаем, что эти компании представляют некие страны, и эти страны несколько более равны, чем другие. Есть телевизионные компании, которые платят гигантские деньги за права на трансляции Олимпийских игр, опять-таки из тех же стран. Вот мне кажется, что рано или поздно наступит время, когда международное олимпийское движение очистится, и тогда нужно будет придумывать механизм, каким образом избежать влияния коммерческих структур, будь то, так сказать, из сферы шоу-бизнеса или там медиа и разнообразных других, на процесс вообще. То есть вы даете деньги, вы получаете рекламу, но никаким больше образом через свои правительства не можете влиять на то, что происходит. Ну, извиняюсь, Международный олимпийский комитет же отстраняет ноги некоторых стран, если там правительство начинает вмешиваться в дела местного олимпийского комитета. Да, а здесь правительство вмешивается в дела всего олимпийского движения, и никакой реакции.
Везде, видите, функционирует индивидуальный подход, и нам тут тоже не очень корректно говорить об этом, потому что в данном случае сколько лет и сколько десятилетий ФИФА в аналогичных случаях спокойно, и ФИФА, и МОК закрывали глаза на то, что у нас вмешивается правительство. Не может быть одновременно человек вице-премьером и главой местного олимпийского комитета. У нас был много лет Александр Жуков в таком статусе. И что говорил МОК? МОК говорил, ну, Россия особый случай. Запрещено министру спорта быть главой местной футбольной федерации. Сколько лет у нас Мутко совмещал эти должности, и точно так же Зе Блаттер что произносил: Россия – это особый случай. Мы отслеживаем ситуацию и видим, что для России здесь можно сделать исключение. Так если для России делалось исключение, почему мы теперь кричим, когда такие же исключения делаются для, скажем так, наших партнеров?
Николай Николаевич, а почему вы думаете, что я за это выступаю? Если мы обнуляем ситуацию, у нас возникает некий нулевой уровень, с которого мы начинаем строить все заново. Конечно, никакого Виталия Леонтьевича не может быть министра спорта, так сказать, и так далее, будучи там вице-премьером правительства. Разумеется, не должно быть то, о чем вы говорите. Но у нас сейчас, пардон, ведь олимпийский чемпион руководит олимпийским комитетом, если я правильно понимаю, а бизнесмен руководит руководит футбольным союзом. Я, кстати говоря, это не одобряю по другой причине, не считаю, что представители одного клуба должны футболом рулить российским много лет. Но, тем не менее, я с вами согласен, и я против этого. Давайте приводить без всяких особых случаев к общему знаменателю эти вещи.
Здесь проблема ведь еще вот в чем. Вот это обнуление, о котором вы говорите, оно могло быть 40 лет назад, когда пришел известный советский агент, член фашистского правительства Франко, Хуан Антонио Самаранч, к посту главы МОК. Человек с тоталитарным сознанием смог выстроить идеальную коммерческую систему, потому что 70-е Олимпиады стагнировали, все были убыточными, и только крупные из политических соображений страны могли их претендовать и принимать. В 76-м претендовали только Монреаль, Москва и Лос-Анджелес. Победил Монреаль. В 80-м только Москва и Лос-Анджелес. Победила Москва. В 84-м никто, кроме Лос-Анджелеса, уже не выдвигался. Лос-Анджелес победил. И Самаранч выстроил такую систему, при которой все стали счастливы, при которой просто это стало ковать деньги, миллионы, постоянно все стало прибыльно. И он, хотя не принято было об этом в Советском Союзе говорить, но он втихаря переписал в 82-м году Олимпийскую хартию, которая казалась нам неизменной и святой. И оттуда ушли все эти демагогические заявления про отсутствие профессионалов, спортсменов-любителей. Тогда ввели понятие после 1984 года, что бойкотируешь Олимпиаду, значит, два олимпийских цикла дальше пропускаешь. И тема бойкотов сама собой ушла, хотя была популярна в 80-е. И тогда это проще было сделать Самаранчу. Он фактически в голой пустыне с нуля формировал вот эти новые правила. Сейчас количество интересантов экономических не просто выросло, оно выросло на порядок. И если был какая-нибудь маленькая комнатка, лаборатория при международных спортивных структурах, которая потом превратилась в ВАДА. Сейчас ВАДА, например, это уже хвост, виляющий собакой. И собака, виляющая хвостом, да, и наоборот. И ВАДА уже стремится сама определять, кто чист, кто не чист, кто может принимать Олимпиаду, претендует на то, чтобы тоже принимать участие, кто может принимать Олимпиаду, кто нет, кому права положены, кому права не положены. И вот сейчас в этой ситуации уже очень тяжело будет что-то выстроить с нуля и провести какое-то обнуление. Тут ведь вопрос не только о тех принципах, по которым страны приглашаются к участию в Олимпиадах, а в принципе о том, как согласовать интересы всех. И то, что вы сказали, Алексей, по поводу крупных транснациональных корпораций рекламных, которые диктуют свою волю, очень неоднозначный вопрос. Если бы не Кока-Кола, Макдональдс, и кто там, я сейчас не помню.
Джонсон, там много кто, да.
Да, да, которые в 2015 году, через 4 дня после триумфальных перевыборов Зеппа Блаттера на новый срок, не встретились бы с Зеппом Блаттером за закрытыми дверьми. После 6 часов разговора Зепп Блаттер выходит и объявляет о своей отставке. Это позволило все-таки в значительной степени убрать коррупционный, дико коррупционный имидж мирового футбола, в который он к середине 10-х годов уже погружался. Все-таки сегодня отношение к футболу в мире совсем иное.
Николай Николаевич, это достаточно долгий разговор о влиянии транснациональных компаний. Тут все-таки изъяны в структуре ФИФА, они к этому привели, а те же изъяны есть и в структуре Международного олимпийского комитета. Я надеюсь, что тему мы продолжим еще и неоднократно, тем более, что она настолько глобальная и выпукла, что, думаю, интересно всем. Николай Еременко, главный редактор издания «Советский спорт», был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, удачи вам и счастливо.